Я попытаюсь вкратце описать тему нашей передачи. То, что случилось и происходит в Газе, стало поводом и причиной, может быть, для табуирования и растабуирования очень большого количества старых тем. Но прежде я бы хотел спросить вас и помочь вам определиться с тем, что называется левым дискурсом, антисемитским дискурсом еще. А давайте подберем для него название, кто в него входит, что в нем сплетено. Потому что на самом деле там очень много людей, которых очень довольно трудно заподозрить в антисемитизме. Вполне себе антисемитов, много левых интеллектуалов, много нелевых интеллектуалов и не интеллектуалов вовсе и так далее. Денис, давайте начнем с вас.
Ну, мне кажется, здесь есть действительно большое смешение, просто действительно дискурса, который можно назвать антисемитским, когда люди поддерживают лозунги уровня даже не от реки до моря, да, которые еще можно там при желании как-то истолковать каким-то образом, что это не про уничтожение Израиля, не знаю, там про свободу, да, на всей этой территории для всех и так далее. Но люди, которые поддерживают лозунги уровня, что борьба может вестись любыми средствами, да, ну, понятно, что это прямая поддержка того, что совершил Хамас 7 октября. И совсем другое дело – это дискурс той же Джудит Батлер, да, которая прямо осуждает действия Хамас, но для нее важно, чтобы произошедшее не отменяло возможность осуждения политики Израиля. То есть это люди, которые уверены в том, что Израиль совершает преступления, что Израиль поддерживает режим апартеида и так далее, и так далее. Да, вопрос там с этим соглашаться или не соглашаться, но это дискурс, который не требует ни в коем образом уничтожения Израиля. Да, это дискурс, который не требует ненависти к евреям, к израильтянам, даже просто как к израильтянам и так далее. Ну, скорее, правозащитный дискурс, по большому счету, который, к сожалению, да, очень часто толкуется как враждебный по отношению к Израилю и так далее.
А, Саш, почему этот дискурс, да, как мы принято называть, он превращается в не уже в арабо-израильский конфликт, а какой-то вопрос борьбы добра со злом, причем, в общем, как бы такого абстрактного и повсеместного, а причем для обеих сторон. Как этот дискурс становится прикладным?
Я думаю, что здесь много каналов, как развивается, как, собственно, любой большой дискурс развивается не каким-то одним способом. Но можно отметить, ну, хотя бы пару вещей. Первое – это морализация всего на свете. Это действительно сейчас очень распространено. Это относится к сторонникам Израиля, противникам Израиля, к сторонникам еще чего-нибудь или противникам еще чего-нибудь. Примеров можно массу привести. Вот именно морализация любого конфликта очень характерна для довольно длинного уже нашего времени. И это чревато само по себе, потому что как бы людям трудно пытаться обсудить что-то спокойно, ну, если обсуждается вопрос о том, действительно, это добро или зло. Во-вторых, есть вопрос помещения в какую-то той или иной темы, в какую-то концептуальную рамку. Да? Если поместить арабо-израильский конфликт, или как хочешь его там называть, в рамку темы борьбы с колониализмом, то сразу это автоматически просто приводит к каким-то выводам того человека, который это поместил. Можно обсудить, правильно ли вообще в такую рамку этот конфликт помещать, я, скажем, думаю, что нет. Но ясно, что если это сделать, то это сразу очень сильно влияет даже не на результат размышления, а на отношение к вопросу. Опять же, трудно сказать, что это колониализм, и при этом как-то пытаться его оправдать, потому что как-то неловко получается.
Я не скрою, одним из поводов для того, чтобы сегодня встретились, была нашумевшая статья Маши Гессен в «Нью-Йоркере». Причем, с моей точки зрения, перечисленные в этой статье феномены гораздо интереснее того осмысления, которое в статье предложено. Но там тоже, собственно говоря, речь идет о рамке, да, там, о другой рамке. А это помещается в рамку Холокоста, о том, что можно сравнить или нельзя сравнить. И это как раз касается того вопроса, который я начал, с табу. Как здесь сталкиваются эти табу? Собственно говоря, весь скандал статьи начался из вопроса, можно ли сравнивать Холокост с чем-то другим. То есть то, о чем вы говорите вы, Саша, а как раз это, если помещать его в эту рамку. Нужно ли помещать это в рамку Холокоста, и зачем нужны вообще разговоры о подобных сравнениях?
Ну, вообще помещать что-то, какую-то тему в некую рамку, обычно люди это делают из прагматических соображений, потому что так им лучше продвигать свою точку зрения. Это с любой стороны так происходит. Поэтому мне кажется, что в результате слово «Холокост», а также и слово «геноцид», и еще много других важных слов, девальвированы просто страшно, что плохо, ну, и с моральной, с этой точки зрения, и, главное, с точки зрения общественной дискуссии, потому что смысл слов размывается и становится невозможно что-то обсуждать. Конечно, когда, допустим, там, упомянутая Маша Гессен, она сравнивает Варшавское гетто с сектором Газа, это риторический прием, который призван как раз вот поднять эмоции некие, да, у читателя. Логически это ошибка на ошибке и не выдерживает вообще никакой критики, даже говорить тут особо не о чем. Но, тем не менее, она это делает. Можно это обсудить, да, сравнение двух этих обстоятельств. Можно даже не обсуждать, можно просто сказать, что лучше действительно избегать такого способа общественной дискуссии. вместо этого обсуждать что-нибудь по существу. Вот есть такой-то статус, ну, проблему Варшавского гетто решать нам не нужно, а проблему сектора газа нам, в смысле ныне живущему человечеству, нужно. Вот у него есть такой-то статус, вот есть такие-то обстоятельства, которые были до 7 октября, которые стали после 7 октября. Что, кто здесь может сделать? Да, конечно, это связано с тем, как это оценивать. Никто не спорит. Это там происходит геноцид или как бы планомерная и законная военная операция. Да, это, конечно, об этом неплохо бы поговорить. Но в обоих случаях все равно обсуждать имеет смысл, что кому делать, как относиться к реальной существующей ситуации, а не переносить это в область бессмысленных сравнений, которые, да, задевают очень много эмоций, а толку никакого не приносят.
Денис, я тоже вас хочу об этом спросить. Зачем нужно на вот конкретную проблему, да, в общем-то, конкретная политическая, военная, а какая угодно, психологическая проблема, зачем на нее нагромождать вот эти псевдофилософские построения?
Смотрите, я здесь вижу такую проблему. Проблема возникает тогда, когда сравнение, допустим, с Холокостом или какое-то другое такого же сильного, да, уровня сравнения воспринимается именно вот в этой моральной плоскости, как некое заданное осуждение, да, что если мы сравнили что-то с Холокостом, все, дальше уже говорить не о чем. Мы вошли на территорию, где понятно расчерчено добро и зло, значит, из-за этого сравнения мы получаем такую четкую карту. Вот зло там, добро здесь, говорить дальше, ну, понятно, что да, действительно оказывается не о чем. А мне кажется, что, и я согласен с тем, что, конечно, подобного рода использование, оно ни к чему не ведет. А, как мне кажется, Маша Гессен здесь использует это совершенно другим образом. Да? Она как раз говорит о том, что в результате осмысления Холокоста мы получили некий инструментарий, с помощью которого мы можем что-то опознавать в реальности. И его, по ее мнению, необходимо применять. Да? И в этом смысле, каждый раз, когда мы видим какие-то события, которые у нас вызывают некие ассоциации с Холокостом, мы неизбежно сравниваем. Да? Мы можем потом отказаться от этого сравнения, мы можем сказать, да, это так, или да, это похоже, это не похоже, но мы производим эту операцию сравнения. И тот аппарат юридический и моральный, да, который мы получили в результате размышлений людей над событием Холокоста, мы должны использовать. И, собственно, к этому она, по большому счету, и призывает. Да, опять же, здесь я, наверное, тоже не хочу обсуждать, честно говоря, вопрос, насколько корректно именно конкретно ее сравнение газа с Варшавским геттом. Где-то, тем не менее, она предлагает использовать этот аппарат, но именно в таком качестве, не в качестве априорного морального суждения.
Ну, то есть предлагается для масштаба злодеяния использовать некую систему координат, которая в данном случае является точкой отсчета, да? В данном случае будет являться Холокост. Насколько это справедливо с точки зрения научной, условно говоря, да? И насколько это конструктивно с точки зрения дальнейшего какого-то понимания или диалога, который и так невозможно выглядит?
Ну, мне кажется, что это конструктивно в той степени, в которой стороны хотят вообще понять друг друга, да?
То есть, в качестве общего языка вы предлагаете?
Да, он предлагается в качестве общего языка, который позволяет, опять же, вот мне кажется важным уточнить, не оценку масштаба злодеяний. Да? Мы сразу же, когда вводим такую фразу, мы сразу же оставляем, ну, мы сразу же даем некую оценку, мы уже начинаем что-то оценивать как злодеяние. А я скорее говорю о том, что мы можем таким образом распознать, да, это вообще злодеяние, то есть, ну, грубо говоря, вот то, что происходит в Газе, это геноцид или это не геноцид, или нужно использовать какое-то другое слово, да, там, этническая чистка или преступление против человечности, или, да, это просто, ну, неизбежные потери в результате военной операции. Когда мы говорим о 7 октября, да, это геноцид или это не геноцид, да, это же тоже большой спор, и я считаю, кстати говоря, тоже очень важный спор. Я считаю, что, конечно, очень важно дать этому некую ясную оценку и какое-то ясное отношение к этому самому. Как только мы использовали вообще слово геноцид в этой дискуссии, это значит, мы уже заняли позицию, значит, мы уже против Израиля, или значит, мы уже однозначно поддерживаем Израиль и больше ни о чем не готовы дальше говорить. Да? То есть, если 7 октября это геноцид, то значит, мы не можем дальше осуждать Израиль. Значит, Израиль во всем прав. И наоборот. Вот в чем я вижу проблему. Когда мышление останавливается на
это. Саш, я не сторонник того, чтобы в этом вопросе была такая система аксиом, которая позволила бы всем договориться. Но, с другой стороны, здесь есть и другая проблема, как мне кажется. Потому что за это сравнение, в общем, как мне кажется, совершенно некорректно и неверно, по сути. Но на него ополчились люди, которые считают, что вообще нельзя вторгаться на эту территорию. Да? Вообще нельзя трогать все руками тему Холокоста, нельзя это обсуждать, упоминать суть. Да? Вот здесь тоже есть проблема. Да, вот Холокост — это тоже такая система табу, которую нельзя трогать. А что с этим делать? И нужно ли что с этим делать? Произносишь слово «Израиль», ты сразу подаешь в негативном контексте, да? Ты сразу подаешь под подозрение в антисемитизме.
Я, можно, я начну немножко с реакции на то, что говорил Денис? Мне кажется, что да, человечество действительно, ну как, не все человечество, конечно, да, некая часть его, но на тот момент лидировавшая, сделала выводы из Холокоста и Второй мировой войны в целом, да, и выводы эти были инструментальными, а именно были приняты некие конвенции, расширенные, ранее существующие. Это относится и к, там, к пактам о правах человека, и к уставу ООН, и к Женевским конвенциям с их многочисленными протоколами, да, то есть где речь идет о праве войны. Вот это и есть сделанные выводы. И нам совершенно не нужно, мне кажется, каждый раз возвращаться к первоистокам и обсуждать, похоже, что-то там не похоже. У нас есть готовый инструментарий, который, как бы сказать, помягче, далек пока от благополучного и всеобщего применения. Что происходит в секторе Газа? Там геноцид это или геноцид? Есть там военные преступления или преступления против человечности или еще что-то? Надо открыть конвенцию и сравнивать с фактами. Я понимаю, что это нельзя сделать за 5 минут, потому что факты еще пока малоизвестны, требуют проверки, исследований и так далее. Но это, вот это именно то, что должно делаться, а не развешивание ярлыков, как бы с чего люди, естественно, обычно начинают. Что касается табуирования, вот, собственно, ответ на ваш вопрос, Вадим, да, про табуирование темы. Да, конечно, любая сильно морально заряженная тема, она с неизбежностью включает какое-то табуирование. Это, во-первых, да, неизбежно, и да, это неизбежно рано или поздно ломается, потому что табу, они все не вечные. Безусловно, память о Холокосте, так же, как и многие другие вещи, связанные с исторической памятью, их надо еще культивировать годами и десятилетиями там. Все еще есть о чем думать и над чем работать и так далее. Но, тем не менее, прошло больше 70 лет. Выросли уже поколения, для которых Вторая мировая война, что Первая, что там Вторая Балканская, это все где-то далеко очень. И мы не можем претендовать на то, что вечно именно такой пример останется таким как бы непобиваемым моральным аргументом. Нужно просто, вот как я говорил, опираться скорее на сделанные из этого исторического опыта выводы, которые, в свою очередь, тоже, конечно, будут развиваться. И тоже относятся к теме Израиля. Разумеется, Израиль, Израиль сложно формировался, тут в двух словах ничего невозможно сказать, но, тем не менее, отчасти легитимность в глазах его создателей и в глазах окружающих, некоторых, по крайней мере, окружающих стран, скажем так, была именно его как государство-убежище после Холокоста. Наверное, также и то, что отцы-основатели Израиля, они, как известно, мечтали, чтобы он был такое государство, как у всех. Это была какая-то принципиальная вещь, чтобы это было обычное государство. Ну и в конце концов, ладно, нам не так важно, о чем мечтали эти люди, опять же, много лет назад. Но так или иначе, де-факто, Израиль и есть обычное государство, пусть даже в необычных обстоятельствах. И когда речь идет о вот этом так называемом новом антисемитизме, это такой термин, я даже не знаю, когда он появился, насколько он уже новый, который связан именно как бы с некой гиперкритикой Израиля, да, назовем это так. Как его отличать, в самом деле, от нормальной критики, которую любое государство заслуживает в полной мере всегда? А вот идея в том, чтобы отличать надо так, что если к этому государству предъявляются какие-то претензии, которые не предъявляются теми же самыми акторами к другим сравнимым государствам. Я понимаю, что это очень зыбкий критерий, и у меня у самого он вызывает массу вопросов.
Но Израиль сам настаивает на своем праве быть не совсем обычным, в силу необычности обстоятельств, в которых он существует, говоря об социальной угрозе. Да? То есть он как бы сам открывает ворота для подобных допущений.
Это правда. И я не думаю, что это хорошо.
Денис, я продолжу эту тему. Сейчас уже стало какой-то такой же банальностью, да, вот эта фраза, что премию Ханны Аренс сама Ханна Аренс, скорее всего, не получил. А насколько я понимаю, у Ханны Аренс самой было недостаточно сложное представление о всех этих вещах, и об Израиле, и о Холокосте. И главное, что они, в общем, со временем, как любого разумного человека, эти представления претерпевали некоторые изменения. Но это быть с тем, что действительно, собственно говоря, вот эти привычные подходы к тому, что такое хорошо и что такое плохо, как они должны меняться в связи с тем, что да, скорее всего, Ханна Аренс сейчас подвергнута астракизму, а в том же Израиле, с которой она, в общем, как бы и боролась.
Ну, прям скажем, она и была, да, когда, собственно, вышли ее еще в журнальной версии «Рейхман в Иерусалиме». Это было воспринято очень негативно многими в Израиле, и у нее были проблемы из-за этого. А с общественным осуждением, да, это понятно. В этом смысле, как раз, я думаю, часть Маша, это как раз отчасти объяснение того, почему ей вообще потребовалось не просто использование уже наработанной юридической терминологии для описания ситуации, а зачем ей потребовалось обращение к, собственно говоря, к Холокосту. Да, именно потому, что в конкретной ситуации в Германии, да, я отмечу, что все-таки она пишет о конкретной ситуации, в конкретной стране, политика обращения с исторической памятью устроена так, что нельзя критиковать, грубо говоря, Израиль, не получив обвинения в антисемитизме, да, это очень близко сведенное действие. Если ты критикуешь Израиль, возможно, ты антисемит. Почему? Потому что евреи подверглись Холокосту, потому что Израиль государство создано после Холокоста, как убежище отчасти для евреев после него, и так далее, и так далее. И да, действительно, Ханна Аренс внутри такой конструкция не получила бы, скорее всего, премию своего имени. А и Гессен-то атакует именно эту ситуацию. Для нее это ситуация, когда какие-то высказывания становятся невозможными. При том, что это не высказывание ненависти, да, это не высказывания, действительно, которые могут принести какие-то большие беды, да. Это обычная критика, это обычная свободная попытка что-то подумать. Да, возможно, ошибочно, но она должна иметь возможность это делать. А когда оказывается, что это криминализовано в стране, которая вроде бы как, да, является одним из таких современных столпов демократии и так далее, это проблема. И это же проблема табуирования, собственно, всего этого разговора. Если мы табуируем разговор о Холокосте, как мы дальше будем осознавать тот же самый Холокост, как мы дальше будем иметь возможность какое-то новое осмысление этим событиям давать, да, которое может кому-то не понравиться, зачем вы трогаете табуированные вещи? В этом смысле, мне кажется, это не должно быть табуировано никоим образом. Другое дело, это вопрос об отрицании.
Правильно понимаю, что вот это табуирование и спор вокруг табуирования, это та точка, к которой восходит вообще вся дискуссия, вся полемика, как бы она расширяется, да, это уже не просто вопрос добра и зла, Израиль против Газы, что такое хорошо, что такое плохо, но это уже вопрос, собственно говоря, того, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, и это делает полемику совсем безнадежной.
Ну, я надеюсь, не безнадежной. Да, эта полемика очень затрудненная, кто бы спорил совершенно. Просто тут спорят же между собой не сторонники Хамаса и сторонники правительства Нетаньяху. Да, спорят между собой интеллектуалы и активисты западных демократических стран. И обе стороны жалуются на то, что их свобода слова ограничивается. В основном, кстати, не путем криминализации все-таки, да, при строгости немецких законов, не то чтобы так уж легко прям под криминальное преследование попасть за какие-то высказывания, но если ты в самом деле там не пустился во все тяжкие на тему Холокоста. Но ограничения есть, и Они, кстати, в обсуждаемой статье упомянуты, просто там, мне кажется, не каждый читатель догадается, о чем речь. Это связано с государственным финансированием, которое очень в Германии важно, в отличие, скажем, от Штатов. И, соответственно, если государство осуждает какую-то позицию, оно может на это денег не давать, ну, в самом деле. Есть такие вещи, да, они нуждаются в обсуждении, безусловно. Как мы хотим, ну, окей, мы, я тут вообще из России говорю, да, ну, хорошо, как европейцы, американцы хотят, чтобы была устроена демократическая дискуссия. Это очень важно обсуждать и очень непросто, разумеется. Просто эта дискуссия осложняется крайне тем, что она ведется применительно к вопросу, который сам по себе очень поляризующий. Одно дело обсуждать вопрос о свободе слова применительно к какой-то давно законченной дискуссии, ну, не знаю, там, о том, допустима или нет расовая дискриминация и сегрегация там, в Штатах. Вот когда-то это было очень острым вопросом, все, нет никакой сегрегации. Ну, дискриминация есть, конечно, а сегрегации нет. И теперь можно пообсуждать, как там сторонники сегрегации, они же где-то есть, как могут быть ограничены или не ограничены их высказывания. Вот спокойная сравнительно, конечно, да, тема для разговора. А тут она совершенно неспокойная тема для разговора. Это очень сложняет. И в сущности, к сожалению, мне кажется, сам предмет, а именно мобилизация своих сторонников в поддержку Израиля в ситуации войны, речь идет о ситуации войны, или мобилизация сторонников в поддержку, в политическом смысле, в поддержку Хамаса, при том, что люди, которые ходят на митинги, они часто, ну, не поддерживают Хамас, да, просто они политически так используются. Это оказывается важнее для организаторов, чем дискуссия о свободе слова. Поэтому она как-то не очень идет в таких обстоятельствах.